допустим, с чирикующим воробушкой или сорокой. Он задает им вопросы о любви и о смысле жизни, а они все время говорят ему «нет, ни за что, никогда». В этом есть некая трагедийность, вы не находите? «Это должен быть ворон», — не задумываясь, обрезал я. «Только ворон, и не иначе». Мой доберман благоразумно молчал, словно стырил теннисный мячик, который и проглотить трудно, и выплюнуть жалко, значит, слюнявим при себе. Мистер По ненадолго задумался.
«Сэр, я чувствую странное, неодолимое разумом желание довериться вам, несмотря на ваши трусы», — подсказал я. «Пусть так», — деликатно вывернулся он, перебирая исписанные листки на стуле. «Но вы правы, я должен писать о вороне». «Нет, о вороне с большой буквы. Однако, раз вы пожелали послушать мои непрофессиональные строки, возможно, недостойные вашего изощренного слуха, тем не менее, надеюсь, вы не будете слишком суровы. Пусть даже я этого и заслуживаю, а ваша реакция не выразится в хлопании дверью или, чего уж хуже, в...
«Читай уже!»
— рявкнул кто-то. Я укоризненно обернулся к Гессу. Тот поднял нос выше глаз и отрицательно помотал головой. Позер короткохвостый. «Так вот, первый вариант. Прошу внимания и снисхождения. Как-то в полночь, в час постылый, полный, думаю, унылый, над забытыми стихами я склонялся в тишине. Грезам дивным отдавался, а потом вдруг стук раздался, будто некто постучался или поскребся в дверь ко мне. Это, думаю, вздохнул я, гость в полночном полусне, гость скребется в дверь ко мне. Четко помню, ожирение...» «Что, простите?» — невольно сбился я. «Вы хотели сказать ожидание?»
«Почему это?» — задумался По.
«У меня по тексту ожирение. Поздней осени видение».
«Это же неблагозвучно!» — уперся я, поскольку просто не мог допустить такого искажения бессмертных стихов.
«Смотрите, как было бы красиво! Ожидание, очертание, умирание, октября, позднерыдание. Почти по Хлебникову, нет?»
«Ну, не знаю, право. Надо подумать. Позволите ли читать дальше?»
«Просим, просим!» Американский гений мрачной поэзии чахоточно прокашлялся, постучал себя кулаком по впалой груди и вновь начал. «Сквозь каминное сияние тускло тающих углей, как же я искал рассвета, как бездумно ждал ответа, без страдания, без привета, на один вопрос о ней. Аленор, что озаряла тьму моих унылых дней, осветили без огней. Как вам, сэр?»
«Великолепно!»
— с придыханием признался я. «Эдгар По действительно был крут».
Я открыл окно с решеткой, вмиг вальяжную походкой, и заставен вышел ворон, черный призрак старых дней, без учтивого поклона, гордо, строго, непреклонно. Клювом щелкая лениво в птичьей важности своей, он взлетел на бюст Паллады, что звездою был моей, помахал слегка крылами и уселся меж грудей.
Я честно поаплодировал и дал знак Гессу, чтоб поддержал, но доберман, сведя круглые бровки, отказался хлопать в ладоши. «Ладно, его право. Потом поговорим на эту тему». Он продолжил заунывное чтение. И, кстати, стоило бы признать, что это затягивало. Он реально умел произвести впечатление на публику. Талантливый человек, талантлив во всем. Как бы банально это ни звучало. Я невольно начал попадать под его влияние и почти забыл о цели нашего пребывания здесь. Вроде надо изгнать какого-то беса, да? В свете от тоски очнулся и невольно улыбнулся на всю важность этой птахи, жившей длинные года. «Чубчик твой подстрижен славно, хвостик выглядит забавно», — хмыкнул я. «Но расскажи мне в тьме, где ночь всегда длинна, как ты звался, черный ворон, там, где ночи спит вина?» Он ответил: «Ни хрена». Доберман нервно дернулся, толкая меня лапой. Кстати, да, что-то концовка не особенно благозвучная, тем более если учесть, что она повторяется рефреном. Нет-нет, уважаемый мистер По, это чрезмерно. Все-таки ваши стихи могут читать дети.
А что плохого? В словах ни хрена.
Искренне удивился он.
Поверьте, у нас в Новом Свете дети используют куда более крепкие словечки.
Но, может быть, срифмовать как-нибудь помягче, типа «никогда», «нипочем», «ни за что», крайне деликатно, предположил я. С одной стороны, прекрасно отдавая себе отчет, что нельзя давить на гения, а с другой стороны, хорошо еще, что Эдгар По русского мата не знает. Такого мог бы нарифмовать, отрыбь берет.
Но, взирая в ночь сурово, он твердил одно лишь слово, если точно избегая многоточий, то два слова — ни хрена. И крылами не махал он, острой грудью не вздыхал он. Я шепнул, друзья размылись, словно русская двина. Завтра жизнь меня покинет в этой пропасти без дна. Ворон хрюкнул — ни хрена.
В тот же миг на столе, словно из ниоткуда, возник здоровущий черный ворон. Попрошу не путать с вороной, это тоже птица крупная, больше голубя или галки уж точно, однако лесной, северный ворон может быть размером со среднего орла. Интересно, чего ему тут надо? А легендарный поэт продолжал авторское чтение бессмертных строк.
Только все вокруг темнеет и холодным ветром веет. То с кадилом поднебесным ангел тьмы пришел из рая. Миг неясный, в дебрях боли я кричал: «Прости, родная! Сон забвения о Леноре — это лишь моя вина. Я свою целую горе, но Ленор всегда одна!» — каркнул ворон. «Ни хрена!»
Мы все трое невольно вздрогнули, потому что «ни хрена» вылетело из хриплого горла того самого ворона, что сидел на столе. Диоген мне в бочку, до каких-либо других доказательств, я думаю, никому из вас не потребовалось бы. Но и у меня, само собой, не было сомнений.
«Гес, гаси его!»
«Гав!»
Тут же опомнился благородный доберман, вытряхнул из ушей остатки высоких рифм блистательной поэзии, после чего с места взлетел выше стола и профессионально цапнул ворона за хвост.
«Декарт мне в печень! Как же он трепал эту пернатую дрянь!»
«Но, сэр, ваш пес, кажется,
когда, кажется, креститься надо».
«О, да, примите мои извинения. Что мне нужно сделать?»
Я не стал впадать в грех поучения классика элементарным вещам, поэтому просто обернулся к своему напарнику. К этому времени он напрочь выдрал хвост у ворона, отплевывался перьями и правой передней лапой бесстрашно прихлопнул неизвестно откуда выпрыгнувшего серого толстомордого бесюгана в черных пятнах и с одним рогом на лбу. Вечно ноющий, непризнанный гений, как и предполагалось. Крайне мелкий, но какой же поганый бес. Черная птица исчезла в тот же миг, схлопнувшись и оставив фимиам серы.
Отец Пафнутий предупреждал о таких. Спокойно выдохнул я. Да и мне самому, если честно, в университете с подобными заболеваниями пришлось встречаться не раз. И помнишь еще ту, готессу, до кучи?
Но как же?
Послушайте меня, дорогой Эдгар. Я позволил было себе вольность приобнять его, но вовремя вспомнил, кто из нас в трусах. Поверьте, вы прекрасный поэт, чье имя будет высечено золотыми буквами на мраморных скрижалях вечности. Доверяйте себе, а не какой-то там глупой птице. У нее и мозга-то почти нет, так? Серый шарик размером с горошину.
Право, я не знаю.
А я вам напомню. Ваши гениальные строки звучали примерно так. «Ты пророк», — скричал я страстно, — «демон или дух прекрасный. Этим небом, что над всеми вечным, как земное семя, заклинаю, умоляю, что в земных пределах ясно мне откроется ли ныне, где средь ангелов святыня, та ли нор, что чистым ликом в облаках живет всегда», — бросил ворон. «Никогда».
«Никогда, никогда, никогда», — крикнул ворон, «никогда», — каркнул ворон, «никогда в рядах года руда, звезды поезда, всегда и тогда только та, это да,
«Господи Боже, как же вы правы!» И воскликнул я, вставая. «Вон отсюда, птичка злая!» «Конечно, это может сработать. Почему же я не видел этого раньше?» «О, сэр, я был слеп, словно техасский крот!» И великий писатель, не обращая на нас более никакого внимания, бросился на колени перед стулом, ища чистый листок. И, не найдя онного, просто перевернул стопку исписанной бумаги, пылко кинувшись творить черновиков на обратной стороне.